Мы благодарим Тебя, что Ты приоткрываешь нам завесу, Господь, за которой не только Ты, Господь, но и также Твое оружие, Господь, Твои чудодейственные силы, которые помогают нам входить в Твое присутствие, Господь. И молитва, мы верим всем нашим сердцем, Господь, это прекрасное просто оружие для нас, Господь, прекрасный инструмент, чудная помощь для того, чтобы мы имели с Тобой отношения, Господь. Мы продолжим в таком же духе учиться сейчас, Господь, аллилуйя, для того, чтобы все наши ученики сегодня, Господь, аллилуйя, были просто напитаны Твоим словом, просто наполнены откровениями, которые помогут им дальше быть победоносными в их духовной жизни. Благослови нас и в дальнейшем, наш любящий Бог. Аминь. Мы остановились с вами на Божьей воле, да? Идем во второй пункт. Молитва должна быть основана на, как на чем? На Слове Божьем, что есть воля Божья. Господь проговорил свою волю через Слово Божье. Теперь внимательно, сразу подниму планку на высокий уровень. И манипуляции в церкви основаны также на чем? На Слове Божьем. Что я пытаюсь вам сказать? Есть места Писания. Если мы их не разбираем и не находимся в подчинении Духу Святому, чтобы Господь нам открыл, о чем здесь говорится, противоречие друг другу. Hello, вы только не делайте такие глаза, что вы никогда это не слышали, никогда не читали это. Есть одно место, противоречит другому. В одном пожалей, в другом убей. Есть такое? Что я сейчас пытаюсь сказать? Как можно этими местами, естественно, легко манипулировать? Вам говорит служитель одно, сейчас, пастор, подожди. А здесь написано по-другому. Это тоже воля Божья. И вы говорите, пастор, нет, вот будем делать вот так, что здесь написано. Мне так Господь показал. И вы же перейдете не вашими какими-то обусловленными откровениями, это там вы молились в гараже, там, или в это самое, или в бейсменте в вашей комнате. Вот, мы нашли в Библии. Вы понимаете, открыли ее и прочитали. Книга Библия открывается под работой и действием Духа Святого, потому что ее писали мужи, водимые Духом Божьим. Святым, правильно. То есть, другими словами, для того, чтобы не манипулировать Библией и не попадать в ситуацию колдовских вещей, наговоров и так далее, и манипуляций, нужно быть на острие отношений с Богом, чтобы понимать, какое место чему соответствует. Это понятно? Вот почему служители или учителя или другие молятся, прежде чем начинают провозглашать Слово Божье или свидетельствовать, и тем более молиться. Потому что молитва имеет способность проходить в духовный мир. Очень внимательно на эту картинку. Но если мы молимся, используя места Писания, а вы знаете, что колдуны и все остальные часто положат Библию перед вами, пока там написано, все это внимательно, но не по воле Божьей, она не проходит туда. Она проходит куда? И оттуда приходит, как бы так называемая, лжепомощь, лжесила. Я понял? И поэтому люди, которые упираются, чтобы не подчиняться Богу, начинают усиливать. Помните, я приводил место, это Писание, я учил, когда одна из первых моих проповедей в этой церкви была о славе Божьей. А другая была проповедь, когда как достигать Царствия Божьего, с усилием берется. Если кто-то помнит эту проповедь, может быть, вы забыли, но неважно. Там, помните, написано, два другие переводы этого места Писания. А сильные люди пытаются овладеть им. Так написано. Что это значит? Что сильные люди не обязательно это только дети Божьи. А те люди, которые в противлении Богу, там, помните, Давид говорит, мои враги усилились и начали действовать против меня. Что это значит? Те люди, которые обращаются как бы к Богу, но на основании своих эгоистических мотивов, то, что им нравится, то, что им подходит, то, что им устраивает, все снимателя меня, их молитва, им кажется, они искренне. Для себя они понимают, что они искренне молятся. У них открытое сердце, открытое желание, открытые мотивы. Они думают, что в этом достигают воли Божьей. Но это находится в непослушании. Почему? Потому что до конца воли не Божьей не знают. А просто манипулируют местами Писания, находя места Писания, соответственно тому, чем хочется найти для себя. Вам понятно? И интересно, Библия универсальна тем, что если мы находимся в неправильном положении, можем найти в ней подтверждение своему неправильному положению. И в этом мы еще больше усугубляемся. Почему? Потому что наша молитва не идет по воле Божьей. Значит, она не приходит в престол Божий, и, естественно, Иисус ее не приносит к ногам Отца. Она не по воле Божьей. Вам понятно? Поэтому она проникает только в демоническое царство, а там бесы рады. Они тогда экипируют и начинают усиливать людей, которые в противлении находятся, чтобы они еще больше в этом упражнялись и действовали в противлении. Hello! Библия классная, супер, сверхъестественная книга для нас. Но она может быть очень опасным инструментом, если мы ее используем против людей. не по воле Божьей. Непослушание Богу. А иногда это трудно понять. Как послушание? Мне кажется, я послушный Богу. Поэтому мы до времени нашего духовного роста находимся под детоводителем. Я говорю сейчас не про закон, а говорю про устройство, которое называется церковь. Потому что в Ветхом Завете это был закон для Израиля. В Новом Завете столпом и утверждением истины является дом Божий, церковь святого Бога. Это так написано в Писании. Поэтому, если у вас вопросы, приходите к пастору, это какая-то проблема. Потому что вы запутались, и эту проблему решить что уже не можете. Вам кажется то, что вы хотите, вот тут помните, что вопрос? Мне кажется, что я прав. Но на самом деле смотрю, какое-то внутри свидетельство, что не совсем я чувствую и прав. А бывает еще хуже, мне кажется, я 100% прав, но почему-то все идет по-другому. Мне говорит же, может быть, говорит мой лидер, ты находишься в неправильном положении. И тогда начинает возникать ситуация, ну подождите, я же имею отношение с Богом, я как-то с Богом решаю, но вспомните, что мы живем в Новом Завете. И все решения с Богом все равно идут в рамках Церкви Божией. Нет отношений. Вот почему люди, которые не хотят подчиняться, они убегают из церкви и начинают себе искать какие-то служения или самовыражения в мире. Я понятным языком говорю всем? Опасно играть с Библией, когда мы ей манипулируем в угождении своим желаниям и своим амбициям. И она даже использует как молитвенный щит. Тут, наверное, надо делать полчаса перерыв, да, да, потерпеть, что покушать, так подумать. Сейчас ты скажешь. Молитвы, которые идут не по воле Божьей, но особенно касающиеся влияния на других людей, называются колдовские молитвы. Молитвы, которых мы пытаемся влиять на других людей. Сам не соскучишься. Повторю мысль. Дайте мне закончить мысль. Которыми мы пытаемся менять людей, влиять на них, побуждать их что-то делать, но которые не соответствуют воле Божьей. Называются колдовские молитвы. Манипуляционные молитвы. А осторожно. Осторожно. Кому-то иногда бывает в этом проходит какой-то, попускается. Как ты сказали, там, по незнанию. Вот не знает человек, да, скажем. Может пойти. Но опять-таки, помните, что это плохое оперирование, потому что, вы знаете, незнание закона не освобождает от исполнения закона. Понимаете, да? То есть, другими словами, что если вы дети Божьи, и знаете, и услышите библейские принципы, но в суете жизни, там, из-за каких-то обстоятельств проигнорировали, забыли, ушло как-то на потом, и потом делаете то, что вам кажется правильным, как вы считаете для вас, или которое точно вы знаете, что это так должно и быть, и так далее. Но это не только связано с вами, а с другими людьми, на которых вы пытаетесь влиять, или оказывать какое-то влияние, или пытаться, и в этом прессингуете молитву. Начинаете молиться, чтобы Господь как-то повлиял на этого человека. В любом плане. Человек поменял мнение, человек покаялся, человек сделал какие-то решения. Не покаялся в том, чтобы он пришел к Богу, а покаялся в тех поступках, которые вы считаете по отношению к вам неправильные. Чтобы он извинился перед вами, чтобы он сделал какие-то вещи и так далее. Но вы влияете на этого человека через Бога. Вы кажется, что вы готовы... Ну подождите. Раскаяние сердца не является фактом нашим, что мы влияем на человека. Это акт по отношению человека и Бога, в первую очередь. Если человек не открывает свое сердце перед Богом, то покаяние перед вами, оно не имеет под собой основания. То есть оно просто как бы слова. Извини меня. Я был неправ. А другой говорит, ну на тебя снял Господь повлияет. Неужели вы такого не слышали? Только... Подожди. Милость и манипуляция – это разные вещи. Понимаете, даже в том вопросе, когда мы говорим про милость, мы говорим о том, что Господь не моя воля, а то, как ты хочешь для этого человека. Правильно? Наша молитва, которую мы считаем, что мы можем просить, она согласна Слову Божьему, вот какая? Господь, человек покаялся, правильно? Пришел в твое сердце, пришел в твои отношения. Или молитва, допустим, за исцеление этого человека. Может быть, человек и не исцелится, но это нормально по воле Божьей просить. Или человек одержим какими-то проблемами. Мы имеем право молиться о том, чтобы Господь освободил такого человека. Это нормальная молитва. Но когда мы пытаемся вторгаться в человеческие поведения и так далее, некоторые поведения, то есть, которые не соответствуют иногда тем планам, которые имеет Господь. Если вы молите, чтобы ваш, допустим, муж перестал курить, это нормальная молитва. Вы понимаете? Потому что вы знаете, согласно Слову Божьему, что человек грешит против своего тела, если делает какие-то вещи, которые нужны разрушение этого тела. Вы понимаете? Это нормальная молитва. Но когда вы заставляете человека в молитве, чтобы Бог повлиял, чтобы он перестал отношения иметь с этим человеком, начал такие делать другие отношения, вещи, но вы не знаете до конца, хочет ли этого Господь. Не как осуждающий, может быть, даже не как осуждающий, но как будто мы сами двигаем человека, как мы считаем, что нужно этому человеку, или как больше. Вот Господь, от этого человека перейди к этому человеку. Это ворожба. Хотя она звучит очень духовно, потому что мы посчитаем, это плохой человек, а тот хороший человек. Или человек, допустим, как в чем-то оступился, делает какие-то вещи в своей жизни и так далее, но мы считаем, что ему нужно делать такие шаги, чтобы поменять свою жизнь. Важно простить у воли Божьей, хорошо? Иногда людей Бог попускает через какие-то трудности, и человек даже падает, и очень серьезно падает, разбивая себе голову и все остальное, ну, потому что уже беззаконие человека уже вышли выше крыши. Вам понятно? И Бог может пропустить такого человека. И когда вы пытаетесь остановить, чтобы как бы ни в коем случае человека не стало никаких, ну, чтобы он не прошел этот тернистый путь, вы мешаете Богу совершить то, для чего он и хочет это сделать. Вам понятно? Нужно знать волю Божью. Да. Подожди. Твой вопрос первый. Извините, Наташа. Если ты точно не знаешь, да. Нормальная ситуация, я не говорю, что у пастора должно быть всегда в карманы отправлено любой ответ, в любом. У меня такого тоже нет самого. Значит, нормальная ситуация, попросить пастора, мы можем об этом помолиться, эту нужду поставить пред Господом. Это тоже вещи. Я буду сейчас буду говорить, что не все молитвы отвечаются сразу. Мы не знаем, понимаешь, чуть раньше стало очень интересная вещь. Когда мы с Богом имеем близкие отношения, мы уже развиваем свою жизнь настолько, что многие вещи нам становятся понятны. Но опять же, это не гарантирует, что нам все будет понятно. Поэтому ясно, какие-то будут возникать вопросы. Второй инстанции, потому что согласно субординации на земле, пастырь стоит в духовном мире нас, над нами, понимаешь, не на, ниже нас, не на дно. Да, мы можем с ней по-дружески, там, Лена, привет, как там дела, извините, возьмем просто конкретно вашего пастора. Но это не значит, что перед Богом вы одинаковые, но пастырь стоит выше. Ответственность, положение, авторитет и все духовная власть идет через пастыря, не минуя вас. Если вы в этой церкви. Если вы не в этой церкви, все, тогда авторитет у пастора не имеет. Но если оно к ней, как к служителю Божьему, относиться с уважением, без всяких разговоров. Потому что это устройство Божье. Не вас Господь поднял, ее поднял. Через нее началось служение. У нее авторитет пред Богом. У нее помазание пред Богом. У нее власть пред Богом. Мы этого не имеем. Мы получаем свою часть по мере той благодати, которая через нее. У Бога у него царство, у него нету демократических как-то, наша группа решила принять для себя благословение. А наша группа, ваша молитвенная группа имеет силу только потому, что находится в этой поместной церкви. Через вашего лидера, она получает через пастора ту власть, чтобы духовно мир сраться против. Если это была какая-то, давайте вот, девочки, соберемся у меня дома и начнем молиться молитвенную группу. Мы дадим бесам, чтобы им было неповадно в Детройте. И мы собрались. И нас такие хорошие сестры, нас там пятеро, мы молимся вечерами, но почему-то наши мужья стали еще хуже, в домах вообще полный развал, дети вообще убегают из домов, вообще куча проблем. Почему? Потому что это не самодеятельная организация. Церковь Божия, как столб утверждения истины в Новом Завете, имеет определенное положение власти. И если пастор не видит, что это должно быть на земле, лучше этого не делать. Я тебе вам советую. Уже было таких добровольцев тысячи и десятки тысяч, которые пытались, минуя авторитеты власти и положения, сделать свою какую-то группу. Но для бесов они уважают, они знают власть. Они не прикасаются туда, где что защищено авторитетом, понимаешь, того, кто стоит над тобой, понимаешь. Если это открыто, все, это мишень. Это просто будет футболять каждому бесу, кому не заленится. И это очень больно будет. Они будут разметать. Это даже не вторгаясь в серьезные вещи. Если будет вторгаться в серьезные вещи, то получится таких тумаков, что мама не горюй. Подожди, не перебиваем твой вопрос. Конечно. С ее расположением, с ее благословением, с ее поддержкой. И правильно, что она знает, она же должна, в принципе, давать молитвенные нужды сама, в первую очередь. Чтобы вас, не дай Бог, не понесло. Ой, вы знаете, такой дух сошел на нас, так понесло с бесами повоевать. Мы так им надавали, а потом вас надо вытаскивать. Это очень аккуратные эти вещи. Почему? Потому что пастор дает и получает от Бога откровение, куда двигается церковь и все служения, которые находятся в церкви. Когда наша группа решает что-то делать самостоятельно, ой, вы знаете, давайте проанализируем наши улицы. Хорошее желание, правильно, согласно Слову Божье. Ну а зачем пастор? У него там куча своих проблем, маленький ребенок, не будем беспокоить, пойдем просто с теми анализировать. А потом думаю, девочки, все, больше анализировать не будем. Я все понял мою мысль? Вроде бы инициатива, но инициатива в духовном царстве наказуема. Как, чтобы быть такими и ничего не делать? Мне не об этом скажут. Ваши идеи. Вы приходите к служителю и говорите, пастор, давайте правильные вопросы. Да, я буду об этом тоже говорить. Я надеюсь, что я вспомню об этом. Когда вы приходите к авторитету Божьему, вы не говорите, вот у меня есть такой план, я хочу это делать, благословите меня. Что вы делаете? Вы уже человека ставите в позицию, что ему нужно или рубануть, сказать, что так не будет, обидев вас. Понятно же, потому что вы уже решили так для себя, что вы так будете делать. Или же пойти в другому сценарию. Ну ладно, что же, я не хочу с этим человеком портить отношения. Все понимают меня, это манипуляция уже. Ну ладно, делайте. Ну раз вы уже решили. Понимаете? Люди, потому что уже понимаем, что уже пришли как с окончательным фактом, что мы так решили. Вперед. Но злость тоже подстава. Почему? Потому что ваш как бы служитель как бы, ну делайте. Я видел много служений, которые появляются в церквях без согласия с пастором. Или еще хуже. Люди приходят так к пастору, ну ставят его какие-то ситуации, и что пастор, наши пастыри хотят, чтобы всем было хорошо, правильно? И наш пастор говорит, допустим, я сейчас не про Лену говорю, про любого другого служителя. А, вы хотите, ребята? Ну, ух, классно. Дирижабль делать, ой, чтобы на Детройт там летал, там вот написано Иисус Господь. Отличная идея. Делайте, у вас деньги есть? Да, мы соберем пасты, знаем, как наклеить и все, и сами будем летать. Вперед. Потом через день звонит пастору, тут в Канаде нашли какой-то ваш дирижабль, сразу залетел он там по ветру и так далее, мы не можем спасти их, как-то надо вертолет вызывать, как вы думаете, это ваши люди или нет? А что они там делают? Ну, они, говорят, евангелизируют теперь уже Канаду, потому что ветер унесло их до Детройта. А как же, ну надо, вы знаете, что 10 тысяч, чтобы поднять вертолет, чтобы спасти из вертолета, чтобы спустить все, вы готовы платить вашей церковью? Пастор думает, да, мы вроде бы такого не хотели. Вы знаете, это наверное, не наши. Потому что наши, если бы знали, пускай летят туда, в Детройт, ну не Детройт, как там дальше, Торонто. Торонто, там большой город, пускай они выручают. Я шучу. Но так это получается, это самодеятельность, понимаете? Но иногда мы эту самодеятельность выдвигаем как условие. Поэтому правильный вопрос следующий. Пастор, я хочу посоветоваться с тобой. У меня несколько дней там, или несколько молитв, или я уже какое-то время хожу. Да, не первая мысль в голове, убежите пастору. Всегда в духовном мире имейте возможность, как артисты, знаете, чем они славятся? Паузой. Знаете, да? Хороший артист славится паузой. Остановился и ждет какое-то время. Такие вы в духовном мире должны понимать, в молитве всегда есть пауза. Вы задали вопрос, и, конечно, не всегда получается сразу ответ. Не правда ли? Нужно ждать, и нужно уметь учиться этой паузе. Если Господь хочет этого, то он найдет какие-то другие пути, чтобы вам это подтвердить. Но никогда подтверждение идет только самостоятельно. А что-то другой, но опять не Вася, Петя, а другие люди, которые имеют отношение с Богом, то есть в духовном авторитете находятся, к вам намекнут об этом. Потому что наш Бог не раздвоил сам себе. Он не может говорить одно то, что другим он не собирается говорить. Вам понятно? Я не говорю другим, это в другой церкви. Я говорю про то служение, которому вы принадлежите. Поэтому обязательно, если Бог это хочет, он скажет об этом пастору. Поэтому приходите пастору, говорите, это очень интересный момент. Пастор Лена, мне вот такая мысль беспокоит о том, что вот в нашем сабдивижене, там, допустим, или в нашем доме есть возможность евангелизировать таких-то сестер. И я вот не знаю, как я хочу вроде бы сделать, но я до конца не знаю, это план Божий или нет. Я хочу, чтобы ты, пастор, помолился об этом и подсказала мне. Что вы делаете? Вы ложите на тарелочку. Ваш вопрос. Но вы не прессингуете, пастор, забивая его в угол, заставляя, чтобы он сделал так, как вы хотите. Вам понятно? А вы предлагаете вашему служителю выбор. И когда служитель говорит, ты знаешь, сегодня не время, или я считаю, что нужно по-другому, или я думаю, что для этого служения я приглашу еще кого-то, кто это возьмет на себя, ответственность, ты будешь помогать. Все место снимательно. И для вас-то не будет угрызения совести, ой, меня обрезали, мне не дали полетать, там, мне не дали проявить себя, что я могу это сделать. Все понимают меня? Потому что, опять повторяю, наказуема и ложная инициатива в христианстве. Почему? Потому что Бог может даже имеет план для этого, скажем, дома, или для этого сабдивижена, или что, может иметь план. Но Он пока готовит твое сердце, хочет тебя наполнить знаниями, хочет провести тебе через путь послушания, потому что многие вещи, даже откровения и предназначения, которые Бог имеет, Он говорит сегодня, но это будет через 10, 15, 20, 30 лет. Вам понятно? Это время не значит, что зачем тогда Бог говорил, потому что Он предназначил не только, что ты будешь это делать, а что ты будешь к этому готовиться, тебя слушать внимательно. Время подготовки для Бога более важно, чем время исполнения. Потому что то, что Бог преднамерил исполнить, Он исполнит, будет его делать или нет. Но время подготовки будет менять наши характеры, наши сердца и наши отношения к Богу. Вот это Богу ценно. Hello? Поэтому мне все равно, как вы хотите какие-то вещи сделать в этом городе, что-то не только потому, что мне все равно. Не это меня интересует. А вот какие вы будете пред Богом, послушные, исполнительные, доверяющие Богу, послушные вашему служителю, вот это для меня важно. Потому что если вы послушны ей, вы будете послушны Богу. Если вы не послушны пастору, вы не обманываете меня, не обманываете других. Вы не можете послушны быть Богу. Потому что Бог проверяет послушание человеку больше, чем послушание каким-то абстрактным ситуациям. Сори за мой напыщенный тон. Со мной все? Я хочу, чтобы вы более были послушными и исполнительными, чем попытаясь вот удивить Бога какими-то чудесами. Мне это меньше интересует. Потому что самое большое чудо – это вы, а не то, что вы будете делать. Вы поняли? Вы никого не исцелите, никого не спасете, ничего это сделать не можете, никого ничем не удивить. Бог удивляет, Бог спасает, Бог приводит все людей. Это его чудо. Бога интересуете вы, позволите ли вы Богу делать в вашей жизни все, что он хочет. А это будет значит, что он будет только вам цветы приносить, тортики. Он может тернистым путем лишить вас каких-то вещей, поставить вас в трудные ситуации и так далее. Почему? Это же Бог. Потому что он Бог. Потому что он любит и хочет, чтобы вы изменились. И не обмануйте меня, и не пытайтесь обмануть Бога, чтобы вы уже изменились. Вам еще многим далеко до изменений полных и цельных. Детки вы мои, любимые мои, с любовью. Отношусь вот как ваш пастор. С любовью. Никого в случае никого не унижай. Но вы еще младенцы передо мной, ребята. Не обижайтесь, я повторяю, вы еще младенцы. Вы что-то знаете, да, слава Богу, прекрасно, молодцы. Но вы еще много чего не знаете вообще. Не говорю о каких-то духовных там полетах, вот таких нормальных вещей. Если кого-то отпустить немножко на свободный полет, ребята, не заберете костей. Можно так сказать? Наташенька была. Подожди, ну ты... Она к Рому. Наташенька. А, окей, записывай. И ты тоже контролируешь опять, да? Да, спасибо, напомнила. Смотри, какая ситуация. Иногда мы это используем, как бы, знаешь, как дополнительный элемент, а вдруг мы правы, вдруг мы не правы. Давай по-другому, давай от другого отталкиваться. Иисус, когда молился этой молитвой, не моя воля, а твоя, да будет. Даже когда он жаловался Богу, говорил о том, что Господь, я хотел бы, чтобы чаша миновала меня, он все равно знал, для чего он это делал, понимаешь? Он был в Гефсиманском саду, потому что изначально он уже говорил своим ученикам, я пришел, чтобы умереть, не так ли? Он знал, что ему готовится Голгофа, он знал, что у него крест, он знал, что будет убит и будет его терзать, будет убить там, и издеваться над ним. Он об этом знал. Что я пытаюсь тебе сказать сейчас этим ответом? Я хотел бы, чтобы все-таки, как человек говорю, как служитель Божий, как брат ваш во Христе, чтобы начинали мы с этого молитву. Начну с другого. Помнишь, мы зацепили этот момент, и вот как раз Света подтвердила эту мысль. Когда я начинаю молитву, и почему я сползаю на свои нужды? Потому что я даже не знаю, что с чем Богом говорить. Это говорится о том, что у меня все равно слабое общение с Богом, то есть недостаток общения с Богом, потому что я боюсь, что за свое молитвенное время я не выговорю то, что мне нужно сказать, понимаешь? Когда я пребываю постоянно в Боге, а это Господь нас к этому призывает, чтобы мы были постоянно с Ним, не просто вспоминали о Нем, когда нам нужно что-то сделать, а когда Он все время с нами, мы знаем, Он сейчас с нами. Мы сейчас выйдем с этого места, Он с нами. Мы поедем туда, по домам, Он с нами. Мы ложимся спать, еще там что-то еще убирать в доме, Он с нами. Продолжать с Ним общаться. Общаться, общаться, общаться. От этого мы обогащаться, буду об этом, кстати, говорить. Я обогащаюсь информацией о Его отношениях со мной, о Его планах и Его целях. И мир передо мной начинает по-другому меняться окраской. И ко мне уже струйками, какими-то или каплями начинает приходить понимание, почему происходит в жизни этого человека. Это не потому, что ограничивает мою молитву. Я ну, молюсь, я говорю про молитву, говорю, не просто, что я только размышляю. Я молюсь. И тогда в моей молитвенной жизни появляется очень важный аспект. Когда я славлю его, и когда я за все его благодарю. Послушай, когда я славлю, и когда я его благодарю. Написано «благодарить его». Мы часто просто пытаемся благодарить, когда мы что-то уже получили. Но благодарность Богу должна идти на опережение получения чего-то. Когда мы благодарим Бога за ответ, нас уже не сам ответ интересует. Нас интересует Он сам и Его воля. Поэтому, когда мы в таких отношениях, мне лишь трудно на таком общем теоретическом понимании, пока не начну об этом молиться. Когда я об этом молюсь, начну спрашивать, Господь, что, чего. Вот я, допустим, еду к вам. Какой у меня вопрос? Господь, что ты хочешь для этих ребят? Эта тема я уже использовал в других местах, понимаешь? Ну, может быть, не так, не такими моментами, но я использовал. Но мне интересно подать это слово такое, чтобы было отклик на ваши нужды, отвечало на ваши вопросы. Что это значит? Я же не знаю, сейчас спрошу, ну если такова твоя воля будет, я уже в молитве начинаю открывать для себя новые окна, новые двери, куда бы мне хотелось бы проникнуть, понимаешь, словом, которое есть. И значит, получается, когда я уже подхожу к нужде, у меня уже есть пояснение, почему я к этой нужде подошел. Потому что, находясь на острие отношений с Богом, Господь тебя сам к этому готовит. Потому когда если приходит какая-то проблема, нужда, которая, естественно, ты не готова, только потому что ты не позволила Богу до этого влиять на тебя. Потому что Бог, я помню, сказал фразу, никогда не опаздывает. Он всегда готовит сердце к испытаниям, мысли к трудностям, к внутреннему миру, к каким-то атакам в твою жизнь, понимаешь? Он уже готовит. Когда приходит даже проблема, она для нас новость. Но для Бога она не новость. Он уже знал заранее, что она будет в таком-то дне, в таком-то месте поджидать меня. Но готовя меня, я не значит, что мне будет все равно. Но я с ней столкнусь уже с другим пониманием, понимаешь? Что я пытаюсь объяснить на твой вопрос? Когда я молюсь за какие-то вещи, за каких-то людей, пребывая в его присутствии, пребывая в его отношениях, знаю поддержку твоего пастора, что пастор хотел, чтобы ты молился, все остальное, для тебя уже как бы сужается, и точно знаешь, что тебе нужно молиться. И поэтому ты начинаешь молитву с другого. Отец, прихожу к тебе, молитве смирения и вопрошения твоей воли, Господь. Потому что сегодня, слушая брата Виктора, посмотрел, как сколько опасно действительно молиться о том, чего я не знаю, что не соответствует твоей воле, что можно вторгаться в жизнь людей и наносить просто поражение не только им, а самой себе. Я не хотела бы, допустим, не молиться в Будде, я хочу молиться дальше, но мне будет важно молиться, и хотела бы молиться по твоей воле. Поэтому я хочу, чтобы ты открывал для меня свою волю. И когда мы прославляем Бога, когда мы величаем Его, у нас тогда, я сиру, я ребятам это зондировал, они потом это приняли, и мы заметили, что молитвы и прошения сократились практически очень до малого времени. Почему? Потому что во время благодарности, во время превознесения Господа, во время отношений с Ним, мы уже многие вопросы для себя ответили. Понимаешь, уже мы все поняли. Не значит, что все поняли, но многие вещи уже отпали. И потом, когда подхожу уже к молитве за эти вещи, у меня уже откровение, спонсорированное работой Духа Святого, за что мне молиться и как мне молиться, понимаешь? Это очень хороший момент как раз. Используй это. Хотя это не значит, что я ставлю под сомнение молитву, когда ты заканчиваешь. Допустим, может быть, ты куда-то вторглась в какие-то вещи, ты помолилась, и потом пришла такая мысль. Подожди, Господь, вообще это твоя воля. И тогда нормально такое сердце, не просто если такова воля. Потому что я помню некоторых сестер, хороший пример, ты подняла. Они намолятся, а потом, ну если ты, Господь, такого хочешь, да зачем он такой наговорит? А потом как бы себя защитить, понимаешь, как бы double protection. Знаешь, как бы, опа, а теперь я себе, ну, тогда получается немножко как бы и химерно, как бы игра такая. Лучше молиться по воле Божьей. То есть открывать уста. Если ты не знаешь об этом, тогда я молюсь другой молитвой, если я не знаю по этому человеку. Допустим, я могу видеть негативные моменты жизни человека, могу видеть позитивные моменты. Но Бог мне по какой-то причине еще не открыл, хотя я молился за этого человека. Тогда я молюсь так. Отец, это твой сын или твоя дочь. Никто, как ты, имеешь ключи к сердцу, к мыслям и отношениям этого человека. Ты знаешь, что происходит. Поэтому ты побудил меня молиться, и кто-то побудил меня молиться за этого человека. Я молюсь о твоей воле для этого человека. Я молюсь, чтобы ты обратил внимание на этого человека и сделал так, как ты хочешь. Никто не может меня за эту молитву ничем как бы загнать в угол. Почему? Я ничего не пожелал человеку, ничего не сказал за человека, ничего не менял в человеке без воли Божьей. Я просто обратил внимание Бога на этого человека и ходатайствовал за него, чтобы Бог как бы взглянул на него, понимаешь? А что будет в жизни человека, это уже не моего ума дело. Мы часто вторгаемся в жизни людей, куда Господь нас вообще-то и не приглашал, понимаешь? Иногда мы просто по своей сердобольности, по христианской как бы рачительности, ой, дай помоги. Была ситуация, я, может быть, не знаю, делился с вами или нет, но, во всяком случае, напомню, какой. Была одна сестра одна, это как раз одна из сестер наших, привела другую свою сестру, пожилую женщину, которая, придя на служение, сказала, вот там проблема у дочери. Может, вы помните или нет, где там зять избивает ее, там парам-парам, и нужно, чтобы он как бы все-таки она получила развод, давайте помолимся за развод, чтобы Бог покарал зятя и так далее. И наши сердобольные сестры там, давай его там, меси его, Господь, там, бей его издевать. Нам отдели через какое-то время узнаем. Она живет с любовником, хочет развод со своим мужем. Муж вообще находится в Москве, она находится здесь. Поэтому это все было химерной вещью. Но вся наша группа, дай этому человеку, понимаешь? А что, мы не попадаем в такие ситуации? Очень легко кто-то прибегает. Слушай, сестра, у меня такие проблемы. Ну, муж издевается. Видишь, у меня боли, все остальное. Помоли за меня, поддержи меня, пожалуйста. И все остальное. Если она меня знает, муж она не знает. Она поэтому, ой, конечно же, пошли сейчас станем. Давай еще сестер, давайте я елей есть. Елей, что мы такое? Давайте молиться во имя Иисуса Христа. Кровь. Так, Господь просто. Ты понял? Очень легко. Очень просто. И сказал, вот это правильно сказал тебе. Сколдовали полностью молитву против человека. Подожди, теперь это все твой вопрос. Ты по делу был, твой вопрос. Ну, ты именно.
Когда хочет молиться за выздоровление, я должна спрашивать у пастора
разрешение. Я сказал о деятельности, а вне планов церкви, я сказал о деятельности, каких-то мероприятий, которые я хочу делать. Молитва, она соответствует, помнишь, я действительно услышал, я сказал, молитва за спасение, молитва за исцеление, молитва за освобождение, это нормально, согласно Слову Божьему, молитва, потому что... Я думаю, что пастор, наоборот, спонсорирует об этом, чтобы вы молились. Но теперь хороший вопрос ты поднимаешь. В исцелении, там написано «дары исцеления». Понимаешь, не написано, что одно исцеление, а дары исцеления. В исцелении есть разные пути на исцеление человека. Ты не понял, да? Сейчас объясню. Ну, то есть, это не всегда, чтобы ушла боль. или не всегда, чтобы ушла болячка. Есть разные пути, которые являются совершенно другим ответом на болячку. Вот теперь внимательно слушайте. Много болезней в жизни верующих через обиду и непрощение. Много болезней, из-за которых мы страдаем. Может, головные боли, животе, суставы, спина, там, связки, мышцы. Многие болезни, печень и так далее. Не из-за того, что там какие-то проблемы, а из-за непрощения. Из-за каких-то обид на верующих людей. Это по Писанию написано. Что это говорит нам? Если такая ситуация проблема, я не молюсь за исцеление, как исцеление. Я молюсь, я узнаю, прошу воли, Господь, в чем связана эта проблема? Понимаете, ребята, ну не будьте заложниками ситуации. Понятно, что мы сердобольны и хотим исцеления. Но можете все-таки помолиться, Господь, что ты хочешь для этого человека? Иногда люди к спасению приходят через исцеление. Знаете, об этом только немножко сказал. Помните, сказал молитвы, которые слушает Бог от неверующих людей? Помните, я говорил об этом? Что имеется в виду? Что не само исцеление Бога интересует, а что человек, загнанный в такую ситуацию дьяволами или бесами, что он не может приподняться. К нему вопрос. Ты хочешь жить в болезни или хочешь жить в славе Божьей? Понимаете, да? Иногда даже люди на смертном одре противятся, а может, наоборот, на смертном одре наконец-то принимают для себя решение. Господь, прости меня. Теперь я только понял. Поэтому смотрите, будьте аккуратны в этих молитвах. Одно дело, да, у кого-то сестры там заболело, там колено где-то спотыкнулось, все остальное, мало ли что, вы помолились. Но опять-таки, я сам могу сказать из своего опыта. Много раз была молитва, уже готов руку возлагать, и слава Богу, что Господь в некоторых местах останавливает. Виктор, за что ты молишься? Ты спросил у меня волю моей для этого человека. Ты сердобольный, хочешь помочь, а в чем ты хочешь помочь человеку? И поэтому нужно было останавливаться. Как я, может, вам приведу пример. У меня в жизни была женщина, подвезли на коляске. Я уже был весь в желании молиться, чтобы ее Бог поднял с коляски. А Бог сказал, задай спасибо, просто хочет она получить исцеление. Я говорю, как понять, что за глупый вопрос? Я думал, что это не Бог мне спросил. И когда я встал опять в руку, у меня такое внутреннее замечательство, женщина стоит, которая подвезла, думаю, что с ней происходит. Я то хочу, то не хочу. Знаешь, как бы тянуть в тот раз сюда. Бог еще спросил, ты действительно уверен, что ей нужно это? Спроси, хочет она получить исцеление. Я тут набираю смелость, я сдаю исцеление. Это было в шоке тетя, потому что для нее как-то не исцеление. Я привезла вам, молитесь за женщину. Я спросила, она сначала заплакала, спросила, что такое? Говорит, я не произвел вопрос. Нет, говорит, я боюсь. Что вы боитесь? Получить исцеление? Что мне нужно будет делать дальше, после того, как я исцелюсь? Окей? Не вздыхайте, это нормальные вещи, мы живые люди, правильно? Она получает помощь, она получает государственную поддержку и так далее. А теперь нужно сказать, я буду думать о своем будущем, как-то работать начинать. Все понимают мою мысль? Не удивляйтесь, может, в вашем опыте такого не было. Но я говорю о том, что нужно просить о воле Божьей в первую очередь, чем начинать делать. Молитва, повторяю, это не реализация нужд. Это отношение с Богом. Вы, наверное, так и не поняли, о чем я пытаюсь вам сказать уже второй час занятия. Это отношение с Богом. Когда вы приближаетесь к Богу, не стесняетесь строить, ваша молитва в жизни должна состоять из них нужд и прошений. А из-за того, что вы строите, вам легко будет. Намного легче. Не говорят, что вообще легко, но будет намного легче понимать, в чем нужда. И Бог вам будет свидетельствовать. Подожди, здесь не это нужно. А молиться за другое. Поэтому человеку ложьте на руку. А может, надо вам покаяться надо? Слышите, внимательно? Хотя человек пришел за исцеление. Все меня слышат, внимательно? Потому что Бог вам показывает. Не в этом проблема. Его болезнь с результатом или ее. То, что человек грешит. Это понятно? И открыл дверь, и пришла болезнь, которая разрушает человека, потому что открыта дверь. Как бы ни молились за исцеление этой проблемы, пока человек не покается, болезнь будет находиться. И не расстраивайтесь, что Бог не хотел на вашу молитву вам на исцеление, хотя вы использовали елей там еще что-то. Кровь Иисус. Я дальше буду учиться, или будете задавать вопросы? Да. Когда они уже покаялись или когда? А, вот они только что покаялись, да, буквально? Ну, во-первых, а они ходят в церковь? Сейчас я объясняю. Ты же не первый день в эту церковь ходишь. И уже, наверное, выучил такую ситуацию, что сам момент покаяния не изменяет же человека. Он дает только открывает дверь для изменения. И что я сегодня уже подтвердил эту мысль, церковь является инструментом, который Бог использует для духовного роста человека. Духовный рост человека, слушайте внимательно все, нет обилия информации, которую мы получаем, а от послушного использования той информации, которую мы получали. Можно много иметь информации, но и употреблять ее на разрушение самого себя и других. Иногда люди пытаются, где-то дозвавшись до микрофона или где-то получив какое-то положение, начинают, потому что они думают, что они много знают. Это не духовный рост. Иногда это просто младенцы, которые с микрофоном. Я говорю о другом ситуации. А духовный рост связан с тем, что я знаю эту информацию, подчинении нахожусь духовных лидеров, которые мне говорят, что мне делать, и тогда я правильно использую. Вот это условие духовного роста. Поэтому для твоих друзей просто рекомендация, молитва, чтобы их пути как можно быстрее привели в Дом Божий. Потому что сам акт покаяния, некоторые пытаются его использовать, некоторые даже знают прибой там, людей на крещение куда-то, или там прийти где-то что-то поцеловать, что-то, или где-то что-то обнять и так далее. Это просто инструменты, которые не заменяют отношения, понимаешь? Нужны пути нашего духовного роста, понимаешь? И от этого люди себе... А люди хотят себе упростить программу до минимума, что-то я одну акцию сделаю, и обезопасить себе путь на небо. Нет ничего. Поэтому я даже в этой церкви вижу целый ряд людей, которые приходят, просто приходят, думают, они как-то сделают одолжение, придут, посидят. Господь, ты заметил, я здесь сижу. Hello? Господь,
да, вижу.
Отметь, пожалуйста, в книге жизни, что я был на служении. Это глупость. Понятно, что когда мы представим пред Богом, эти все похождения в церковь никогда ничего не привели, пока человек сам был как перекати поле. А тем более те, которые где-то покаялись. Поэтому ты когда молишься за них молитвой, когда они заканчивают, Иисус принимает тебя Господом и Спасителем, вот это слово «господство», теперь ваши пути, потому что в это время они довольно открытые люди. Я приглашаю вас в Дом Божий. Это условие вашего дальнейшего духовного роста, если вы желаете, чтобы путь, который начали вы сегодня, дошел до конца. Иногда мы ложно преподаем Евангелие, говоря о том, что покаялся, все, как было, молодец, двигайся дальше в своей жизни, делай, что ты хочешь дальше, может, ты покаялся. Неправда, эти люди не придут на небо, к сожалению. Поэтому молись, чтобы их пути пришли к Богу, потому что, видишь, какой бы ни были они ситуации, обстановки, может быть, самая критическая ситуация, они не могут. Значит, подумай о том, как, чтобы Господь помог им с машиной разобраться или с возможностью приехать. Понимаешь, церковь – это не просто место, где мы должны посещать ее. Церковь – это инструмент Бога на наши изменения, понимаешь, и здесь. На Украине, понимаешь, но я не думаю, что Украина такая далекая планета в нашей Солнечной системе, где нет церквей, понимаешь. Понимаешь, я тебе скажу такую ситуацию. Я тоже не вчера родился, я знаю эти моменты, я знаю тех людей, которые приезжали на 8-9 покаяние, потому что думали, если они уже 9 раз покаятся, у кого-то служителя такого известного, у них всю жизнь изменится. Но жизни не менялись, почему? Потому что они не могли найти Дом Божий. Смотри, если Бог нашел человека и позволил ему принять акт спасения, этим засветится на небе, что он действительно полноправно входит в его как бы святое святых. У Бога не может быть, не быть такого места, где бы человек не мог духовно расти. Понимаешь, есть такое. Может быть, сказать, там хата сгорела, там, допустим, или корова никак не может завязаться, отвязаться, и все. Все, что угодно можно придумать, но у Бога все равно есть. Если Бог нашел путь самый далекий, привести и царствовать тьмы, царство света, то у него найдется путь, как привести в Дом Божий. Может быть, группа будет. Сегодня я не буду говорить, что в каждом поселке Украины есть церковь. Я не буду такого. Я не буду говорить, что даже в каждом маленьком городке. Но очень много сегодня церквей и служений. И хорошо за этих людей молиться, чтобы все-таки их пути привели в Дом Божий. Да. Аминь. Почему? Потому что нам кажется, что сейчас легко, но потом же сталкиваемся мы все там с какими-то трудностями. И одному человеку, Бог так не предусмотрел, что верующие будут выживать в одиночку. В Ветхом Завете такие еще варианты были, в Новом Завете такого нету. Человек вне церкви через какое-то время начинает... Очень серьезно. Я двигаюсь дальше. Друзья, мне позволите? А ты так... Мы только... Это что, на первом листике мы только? Не, важно, важно. Я не игнорирую ваши вопросы, я просто хочу все-таки какой-то заложить в вас и тоже фундамент, хотя я верю, что эти ответы тоже важны. Хорошо, значит, что противоположно воле Божьей? У вас тут целое написано. Традиции, опыт, страх, самоправедность, знание разума, жизненные взгляды, учения человеческие, наши личные желания, эгоистические вожделения и желания, и контроль. А это не говорится о неверующих людях. Это рожденные свыше, по-прежнему традиции в голове. Лоу. Опыт. Я знаю, как лучше. Я проходил, это работает. Потому что у меня работает, как я думаю, значит, я тоже буду работать. Страх. Кстати, у верующих это очень почти написано. Бог не дал нам духа страха. Для чего это? Просто огульное слово. Ну, что, мы не боимся ничего, да? Боимся, боимся. Не признавайтесь мне, может быть. Но самоправедность. Как только я начинаю оперяться, то есть это был такой курчонок, который еще даже перьев не имел. Как только мне начинают появляться перья, я не видел ни одного верующего, который не проявлялись признаки самоправедности. Поэтому, если вы думаете, что я вас не найду, даже не буду просить о помощи Божьей. И вы, наверное, уже сами замечаете. Hello? Знание разума. У меня палата, не так ли? Я не знал. Жизненные взгляды. Ну, я уже столько раз, я столько в церквях был, у меня уже опыт, понятно. Учение человеческое. К сожалению, в церкви очень приносится учение человеческое. Люди пытаются все под себя подмять, подвлиять, как бы все как бы под какие-то вещи подтягиваются, поэтому будете сталкиваться. Эгоистические вожделения. Ну, я хочу свое служение, у меня как бы я вижу свою позицию в церкви, я вижу, как бы, что мое служение будет самым лучшим этой церкви, ну, и так далее, и самым важным. Все места внимательно. Прекрасно. Контроль. О-о-о, тут мы все страдаем так же. Едем дальше. И, ну, это уже можно писать руками. Нам нужно иметь откровение о воле Божьей, а не просто наше умозаключение и надежду. Какая надежда? Это когда мне хочется, как то, что задавали вопросы, чтобы было что-то хорошее или что-то лучшее. Это моя надежда. Я не имею откровения от слова Божьего или от самого Бога, что так Бог это хочет. Это просто я на это надеюсь, я это уповаю к этому. Мне хотелось бы, чтобы было так. И наше умозаключение, почему? Потому что каждый из нас уверен, то, что он знает, это единственное правильное и неповторимое. Все меня слышали? Потому что мы считаем то, что я получаю, это все другие этого не знают. Я только знаю. Осторожно, друзья. Опасно. Поэтому я советую, чтобы ваш пастор был жесткий, энергический и требовательный. Я говорю с улыбкой, но, наверное, вы можете посмотреть семьи, Чем более строже за нами смотрят, тем мы лучше воспитываемся. Как только мы своих пупсиков, ну, я понимаю, что они ваши пупсики, они самые любимые, они сами потом это вот поймут в своей жизни, вот мы им сделаем медвежью услугу. Вам понятно? Будете попускать? Поэтому наш Бог сказал, кого люблю, того и что? Ой, наказываю просто. Поэтому, если вы не позволяете вас в вашей церкви наказывать вашим служителям, вы будете просто безответственными и в вашей жизни, и в вашем служении. Я всем понятно сказал? Я и для нее, и для всех вас. Когда она вас будет там, как сидоровый козлу пить, вы должны сказать, слава Богу, слава Богу, слава Богу. Понятно? Серьезно? Потому что вы будете играть игру такую. Да, пастор. В отношениях. Вся граница в отношениях. Обижаются все. Обижаются все. Но смотрите. Примет только тот. Понимаешь, это не сам мотив даже. Хотя мотив тоже имеет значение. Это просто принятие. Я все, что ты будешь говорить, могу принимать в этих трех плоскостях. Если я уважаю и люблю Бога и понимаю, что ты мой авторитет, как бы ты ни сделал для меня, мне будет больно, мне будет неприятно, мне будет обидно. Скажу, даже уйду какое-то время там буду крутиться, свои какие-то переживания, все остальное, скажу, пастор, я благодарю тебя, спасибо. Потому что это мотив любви. Если у меня, да что, моя пастор, что в случае всех знает, что ли? Что она самая умная, что ли? Я что, не знаю какие-то вещи там и так далее конкретно? Все, я уже поставил низ. Значит, я уже усомнился в твоем авторитете, усомнился в любви Божией через тебя в мою жизнь. Потому что, слушайте внимательно, многие из вас приняли любовь Божию через служение этого человека. То есть, другими словами, любовь Божия, как написано, Иисуса Христа валилась на многих, так и через служителей выливается. Потому что, когда вы свидетельствуете, когда вы молитесь, когда вы поддержите человека, Бог через вас служит. А как вы думаете, Он служит? Он служит через человека, не так ли? Поэтому, если я этого не принимаю, просто отношусь как к женщине, как к человеку и так далее, значит, я уже отношусь с пренебрежением. И поэтому, когда человек говорит мне какие-то вещи, у меня срабатывает, а у нас всех самозащита срабатывает. Щелк! И все. И тогда я еще пытаюсь найти в ней изъяны, какие-то проблемы для того, чтобы на свою мельницу, а я же прав, а я же все остальное, все тогда я понимаю эти вещи. Я верю, что ты достаточно ценишь твои отношения с Богом, достаточно любишь своих людей. Это я уже заметил, понимаешь? Если бы я не видел этого, я бы, может быть, говорил бы другие вещи. Пастор Лин, я знаю, что ты любишь своих ребят. Всех любишь. И тебе боль, когда кто-то из них оступается и падает, я знаю. Удержать руками ты их не сможешь, и только Бог может удержать. Поэтому не надо сходить на эти понебратские отношения. Они, может, называться тебе там на ты, там Ленуся, там Пуся, как угодно. Это не имеет значения. Но когда ты говоришь, ты должна без страха сомневаться. Так не будет, и ты делать не будешь, и все. И нормально чувствовать себя. Потому что от отношения этого человека к тебе, если он тебя уважает, любит, ты принимаешь как служителя, это будет благословение. Если он никак, то как бы ты ни сказал, ой, ты знаешь, я не хочу тебе это заниматься, но он не будет этим делать, потому что он не хочет этого делать. Это выбор человека. Запомни, это выбор человека. Но если ты будешь понебратствовать, если ты будешь заигрывать с людьми, Бог тогда тебя спросит. Потому что ты шепард, ты пастух. И написано, с пастухов Бог берет, потому что он начальник тебе. Никто из них не начальник тебе, понятно? Ты подчиняйся Господу. Господь тебе. Если ты пока ему не подчиняешься, пока у тебя авторитет, я тебе дам по голове. Люби. Со всем уважением. На здоровье. Аллилуйя. Я благодарю, что в вашей церкви правильное положение, что ваш пастор находится тоже под пастором. Понятно? Что если какие-то будут залеты, понятно вам? Но не залеты с вашей стороны, залеты с ее стороны. Все понятны? Или с моей стороны? Понятно? Чтобы вы это поняли? Прекрасно. Поэтому, пожалуйста, не надо мне писать телеги на нее, хорошо? Потому что я снова приду, половину даю вам. Тишина такая. Да, мне нравится ваша тишина такая. Тишина. Не, шучу. Ну, я буду мудро поступать во всех отношениях. Но знайте наперед. Я и духовный наставник. Я буду с ней требовать, я буду не спрашивать. Но я тот буду ее всегда оберегать. Вам понятно? Всегда буду оберегать. Пишите. Вы когда будете писать, я больше буду знать, кто пишет. Хоть буду знать, кто пишет хотя бы. Ладно, давайте двигаться дальше. Давайте. Хотя хорошая тема поднимает. Все про жизнь церкви. Ну, прошлое служение с кого было? О формировании церкви. Сегодня взяли вроде бы молитву и опять о церкви говорим. Ну, хорошо, слава Богу. Вера. Наши молитвы должны быть основаны на уверенности в том, кто Он. Видели? Кто Он. Иногда верующие, слушайте внимательно, делают больший акцент, какие дела Он творит. Иисус когда-то говорил, что вы сотворите дела больше, чем даже я сотворил. Но вы проиграете в вашей молитвенной жизни и в ваших отношениях с Богом, что приходя к Нему, вы не приходите только к Богу, который что-то делает. Вы должны научиться приходить к Богу такой, какой Он есть. Потому что Он нас спас. Не потому, что Он имеет возможность спасать нас, а потому, что Он есть любовь. Вы поняли, что я сказал? Он помогает нам. Не потому, что Он имеет способности в себе помогать нам, а потому, что Он есть добрый Отец. Вам понятно? Он наш друг и готов услышать нашу любую проблему. Не потому, что Он не может понимать сердце человеческое и не может в него проникать, а потому, что Он самый лучший друг в этом мире. Нет лучших друзей, чем Он. Это вы поняли? То есть, я опять ударяю в одну и ту же точку. Молитва – это отношение с Богом. Если вы не откроете сердце Отца для себя, если не подружитесь с Иисусом Христом, если Дух Святой не будет вашим наставником, вы ничего не поймете, для чего вообще родились на этой земле и почему Господь пришел в вашу жизнь. Это не просто палочка-выручалочка, не старик Хоттабыч, не какие-то как бы затейливатые какие-то вещи, которые должны для вас решать ваши вопросы. Это святой вечный Бог. Вы на небе не будете ничего просить, чтобы Он что-то сделал. Вы придете в полноту Его божества и славы, где уже все сделано. Вам понятно? Все сделано. И поэтому вы должны учиться этому здесь, на земле. Чтобы там у вас даже и мысли никуда не проникали. Мне нужно что-то о чем-то просить. Уже все есть. Вы слышите? Все есть. Поэтому учитесь это все принимать здесь. И благословенные мужи и жены Божьи, которые это поняли здесь. Которых не молитва только, что что-то Господь сделал. А молитва, какой ты чудный, какой ты прекрасный. И я дорожу отношениями с тобой. Понятно? Если вы это поймете и начнете это делать в вашей жизни, во-первых, ваша семья изменится. Вам не нужно будет просить Бога, чтобы поменял кого-то, мужа, жену, детей, там, родителей. Вам не нужно будет просить. Потому что этот друг будет в вашем доме всегда. И у вас будут видеть эти дружеские отношения. Иногда мы хорошие, как бы, христиане, что мы просим за всех. Это неплохая черта, что мы за всех просим. Это нормально, так Библия отмечает об этом, что мы за все просили. И за всех. Так Павел об этом молится. Но другая ситуация здесь. Когда он ваш друг, его жизнь в вас олицетворяется. Он в вас оживает. И когда вы приходите в любую ситуацию, в любые отношения, иногда людям даже не нужно об этом говорить или что-то открывать. Оно открывается, потому что Бог пришел с вами. Вам понятно? Одни из важных вещей, которые я тоже пытаюсь для себя утвердить в своей жизни, что когда я общаюсь с людьми, мне не нужно их уговаривать, там, упрашивать, пытаться заходить с других сторон. Для меня главное свидетельство, это очень такое серьезное, когда люди говорят, ты знаешь, Виктор, ты вошел в нашу жизнь, я видел Бога, который вошел ко мне. Это я хочу для себя принять. Вы понятны? Это не во всех ситуациях, но я хотел бы, чтобы у меня было всегда, чтобы когда я прихожу в отношения, с вами приходил Бог, потому что Он мой самый лучший друг. Нету лучше друга, чем Он. Это не потому, что я игнорирую своей женой или своими детьми, но я их всех люблю. Но никто из них не сравнится в этом мире. Вы должны это понять. Вы любите кого-то. Кто-то дает вам любовь. Слава Богу за это. Но никто не может сравниться с нашим Господом. Никто. Поэтому Господь сказал, если кто-то будет в этом мире больше, чем я, вы мне недостойны. Вы слышите? Это не потому, что он пренебрегает вашими родственниками. Он за то, что у вас были близкие, сильные, хорошие отношения. Он хочет благословить вашей жизни. Но это зависит от ваших отношений с ним, а не ваших отношений с другими. Иногда люди по-другому двигаются, они пытаются служить для него, что-то делать для него, теряют отношения с людьми. Все слышат внимательно? Но есть Бог, который хочет, чтобы вы были один на один с ним. И от его отношений будет ваш дом и ваша семья меняться. Вам понятно? Он первый, кто позовет вас повлиять на ваших близких. Это понятно? Потому что он хочет через вас на них влиять. Амин? Поймите это. Употребите это. Сделайте это частью важной вашей молитвенной жизни. Начните упиваться его любовью. И ваша жизнь будет расцветать от дня ко дню. Вы сами не узнаете себя. Так? Хорошо. Здесь Иоанна, 4 глава, 14 стих. «А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечной». Так написано у вас. Я хочу делать акцент на пить воду. Можете подчеркнуть себя. Пить воду. Что за вода, которую мы пьем? Что это за такая вода? А, можно сказать слово. Можно сказать Дух Святой, да, скажем. Но я скажу вам сегодня новый уровень. Отношения с Богом. Жизнь во Христе. Почему? Потому что употребляя Слово Божье, мы наоборот, чем вы больше пьете Слово, тем больше хочется его пить, не так ли? Чем вы больше общаетесь с Духом Святым, Он побуждает вас, и вам всем хочется исполнять. Вам написано, помните, Павел, исполняйтесь все время Духом Святым, не так ли? Он просит, Он призывает все время. Так какой же воды Бог хочет, чтобы я пил? Потому что самарянка пришла искать естественной воды, не так ли? А он ей говорит, и сверхъестественную воду. Сверхъестественные отношения с Богом, они начинаются в молитве. Я говорю, сверхъестественные отношения с Богом. Те, которые были друзья, допустим, Енох был другом, да, и мы знаем, что вообще просто, он так как он был другом Бога на земле, Бог без всяких колесниц какие-либо, без всяких каких-то перевоплощений, просто забрал его себе на небо. Слышите внимательно? Просто забрал. Что это значит? Что Бог этим местом Писания показал всем историям людей, которые жили на этой земле, всем поколениям, всем родам, всем народам, всем нациям? Что дружба с Богом самое высокое, что ценит Господь в нас. Все слышите внимательно? То есть, если вы, друзья, Богу стали, в этом мире уже ничего не может вас отяготить. Вы все понимаете? Для Бога это главный стандарт, который для Него идем со мной. Все, для меня достаточно. Все остальное этот мир. Пошли со мной. И что самое интересное, когда ваши глаза увидят Господа, живого, идущего вместе с вами, у вас ничто не повернется идти обратно. Вам всем понятно? Ничего не вернется назад. Какие бы ни были нужды, какие бы ситуации, будь даже это ваши близкие родственники, ни в коем случае не уж, чтобы вы ими предникали и как бы двигались вперед. Но вы любите, я верю в это. Но когда увидите Бога, которого вы дружите с Ним, все это идет на свой ровно. Вообще это никак не... Вы поведете, вы будете орать в спину, вернись, вернись, ты куда? Вы не можете вернуться, потому что это самое дорогое, драгоценное, которое вы можете приобрести вообще во всем этом мироздании. Нету выше этого дружбы с Богом. Понятно? Нету выше, запомните, запишите себе, нет ничего выше дружбы с Богом. Что бы вы ни делали, служили, там, может быть, вы можете целую нацию покаять, допустим, там, скажем, ну, как бы служить, там, или исцелить, сочеваться служением миллионы людей, или еще какие-то вещи. Это все классно, это все хорошо, но лучше и выше дружбы с Богом ничего в этом мире нет. Вовек. Почему я подумаю, что это отношения с Богом, которых выше их уже ничего нету. А почему, ты пойми мысль. Я сказал, если слово ты начинаешь пить, тебе слово хочется пить больше, возникает новая жажда. Дух Святой, тебе хочется больше исполняться, у тебя начинает освятать. Но отношения близкие с Богом, жизнь в Боге, это та цель, которую нас Господь призвал, понимаешь? Мы идем к этой цели, используя Слово Божье, отношения с Духом Святым, мы это используем для того, чтобы дальше духовно расти. Но конечная точка – войти в Его общение и быть с Ним в друзьях, понимаешь? Это конечная точка, больше которой, дальше которой ничего нету, понимаешь? В Нем это уже будет жизнь. Поэтому жизнь в Боге будет теперь во мне. Он же сказал, я войду в вас, не так ли? Мы все его имеем, но не все мы имеем полноту жизни с ним, правильно? Мы исполняемся и переполняемся этим. Мы читаем слово и обогащаемся, да. Приходят какие-то элементы, которые наполняют нашу духовную жизнь. Но жизнь еще не поменялась полностью, пока мы не растворимся в Боге, и Господь не станет наш, а мы его будем друзьями, понятно? Вообще, вы можете еще будете какое-то время ходить по земле, но ваша жизнь и отношение к этому будет совсем другое. Вам понятно? Уже ничто на вас давить, тяготеть, потому что на земле вы ходите со святым Богом. На земле вы имеете близкие отношения. Он нормально приходит, обнимает, разговаривает с вами. Вы разговариваете как с человеком. Там написано о некоторых мужах. Они говорили с ним как с личностью. Вот так вот. Вы понимаете? Не догадываясь, не просто приходят мысли. А вы с ним общаетесь. Потому что Бог сам стремится. Это его цель была. Почему он ходил с Адамом вместе в тени, понимаете, по саду. Он хочет таких отношений. Но мы его сами не подкармливаем. То есть мы не даем этих отношений. Вы слышите, мои друзья? И не пытайтесь мне говорить, что вы кормите все время каждый день этими отношениями постоянно. Мы молимся, да, и не спорю, не усугубляя ни одну вашу молитву. Но нужно двинуться в этой молитве дальше. Не только в прошениях, а в отношениях. Понятно? Получите отношения, все, вы победили. Аллилуйя. Возьмите еще одно место, это Евреям 11.6. Запишите здесь себе. Что-что? Сейчас, секундочку. Напишите здесь, вот по этим местным писаниям, еще Евреям 11.6. Что приходящий к Богу, как там это место Писания говорит? Должен сначала что? Откройте это место. 11.6. Откройте. У вас же Библия, наверное, есть? Что вы прочитали, сами нашли. Громче, Света. Стоп, остановись. Написано, что надо, чтобы какой был? Приходящий. Куда? К нему. Заметили? Что приходящий к нему должен приходить к нему с верой. Вера, это как вот Наташа хорошо задал вопрос. Это не в смысле, я хотел бы о чем-то просить, но до конца я не знаю. Потому что когда я не знаю, значит я в этом не уверен. Правильно? Вы поняли, да? Вера, это является осуществление того, что я уже знаю, что нужно, чтобы в этом двигаться. Значит, мне нужно иметь веру такую, чтобы когда я с ним общаюсь, я знал и жил его желаниями и его планами. Бог со мной не будет рассказывать, что происходит там на берегу слоновой кости, не потому что он, потому что если я к этому никакого отношения не имею, условно, если не нужно за это молиться и так далее, он со мной об этом говорить не будет. Или там кто-то, какое-то селение в Китае, какая-то домашняя группа, они важны Богу. Бог любит не меньше, чем меня. Но если я к этому отношения как бы реально в духовном мире не имею, не об этом разговор. Со мной разговор будет Бога о том, что происходит в моем городе в Атланте, что происходит в моем Кентоне, что происходит в моей церкви, что происходит в моей семье. Вам понятно? Потому что это интересует, потому что, знаете, меня это интересует. Правильно? Конечно, Бог может сказать, допустим, видите, я чувствую, молился о Детройте. Или ты молился об объединении церквей в Анхар, допустим, потому что я вижу, что я хочу это, ибо я твое сердце к этому располагаю. Понятно? Или молился там за Украину, за твое служение на Украине. Да, потому что к этому. Возможно, сказать, молился за Южную Америку, за какую-то страну, за какие-то вещи, потому что Бог имеет какие-то планы. Вам понятно? Вы слышите внимательно, друзья? Но Бог не будет меня беспокоить тем, что ко мне... Ну, он же не глупый Бог, вы, надеюсь, это понимаете, да? Он со мной будет делиться. Поэтому, когда я с ним нахожусь в отношениях, опять-таки, не прошение просто, прошение в основном исходит от того, что иногда я не знаю воли Божьей, правильно? Я не знаю, что будет, и поэтому прошу Бога. Я не говорю прошение за кого-то, когда мне Господь сказал за кого-то молиться, а просто так. Было бы неплохо за что-то помолиться. А Господь говорит, за это я хочу, чтобы ты молил. Тогда он мне побуждает, он спонсор моих молитв. И заканчивай дальше. Дальше. Слышите, вас дает ищущим его. Бог обещает в своем слове, если ты его ищешь, он что? Воздает. Вам понятно? Не написано, что если ты просишь у него о чем-то здесь, хотя в другом месте такое написано, что он будет отвечать на твои молитвы. Здесь он говорит другой немножко аксиому. Он говорит о том, что если ты его ищешь, то он тебе что? Воздаст. Помните, я учил вас 7 принципов взаимоотношений с Богом позапрошлый раз. Помните? Говорю там о прославлении, о молитве, помните, о поклонении, а через слово, помните, принципы. Какой первый принцип? Поиска. Помните, первый принцип, от которого оживают все остальные принципы, принцип поиска. Это Бог поставил как важное положение. Он сказал, ищите меня. Это и в Новом, и в Ветхом Завете. Это везде повторяется несколько раз. Ищите меня. Для чего он это говорит? Что просто так заполнить как бы библейскую фразу какую-то? Но это его важное условие. Он просит, чтобы мы что сделали? Его искали. И тут он обещает это месте Писания. Если вы ищете, он вам что? Воздаст. Ребята, о чем нам еще беспокоиться, если он сказал в своем слове, если вы будете меня искать, я вам воздам. Каждому, по какой у вас нужда будет. Он обещает за себя. Потому что он знает лучше, что вам нужно, и чего нам не нужно. Не так ли? Давайте так будем. Друзья мои, я просто вас подталкиваю в очень хорошие вещи. Чтобы вы потом не были заложниками каких-то амбиций, каких-то планов, желаний, каких-то молитв, которые вы даже до конца и не знаете. От Бога, не от Бога. Просто надо помолиться за это. Вы будете ходить в друзьях с Богом, будете мы знать. А для этого нужна вера. Итак? А вера есть знание Слова Божия. Потому что вера, вы знаете, от слышания чего? Слова Божьего. Дальше двигаемся. Сатана всегда будет пытаться искусить нас, чтобы мы использовали нашу веру не для осуществления воли Божьей на земле, а для чего? Для осуществления наших что? Подчеркните это, пожалуйста. Поставьте там поставьте знак, звездочку какую-то сбоку. Отметьте для себя это. Это задача сатаны. Я два раза уже повторяю эту мысль, только с разных сторон, чтобы вы это увидели. Иногда мы просто становимся заложниками решения каких-то вопросов, но это мы игнорируем наши отношения с Богом. Сатана любит нас подталкивать, чтобы мы просто что-то просили, чем-то нуждались. Почему? Потому что иногда, да не иногда, очень часто, это будет точнее слово, молитвы, они спонсорируются просто проблемами. Правда? Не так ли, да? Просто проблема, и тогда мы вспоминаем, что нужно помолиться. Не так ли? Но тогда получается, мы в молитвенной жизни отношений с Богом исходим от условия. Теперь возвращаемся к молитве и вопросам, которые у вас были по отношению неверующих. Когда они болеют, когда они там умирают, все слышно внимательно? Получается, Бог попускает людей до критической точки, чтобы они там уже без выхода ситуации, кричали: «Господь, помоги меня». Получается, наша жизнь верующих людей, мы должны в своей суете или каких-то там нуждах попущены до такой точки, что мы оттуда уже орали: «Господь, помоги и исцели нас или вытащи нас отсюда». Вы поняли? Насколько наша жизнь становится совершенно не такой, которую видит Господь для себя. Я не говорю, что у вас не бывает нужд, друзья. Бывают какие-то вещи, обрушатся на вас совершенно, ну, как бы неестественно, как бы сверхъестественно, скажем, как бы неожиданно для вас. А ни с того, ни с сего, раз и упал. Я понимаю. Но это не является все равно основанием для молитвенной жизни. Понимаете? Я понимаю, что мы живем не в исключительном обществе. Мы находимся на земле, на которую воздействуют и физические силы, и демонические силы. Наше тело ветшает. Мы имеем разные недуги. Я это знаю. Но все равно и это не является основанием для молитвенной жизни. Мы дальше будем говорить о молитвах по нуждах. Обязательно. И молимся по нуждам. Но и не это является основанием молитвенной жизни. Молитвенная жизнь – это наши личные отношения с Богом. И если это не будет в основании, как, если вы даже будете молиться за всех людей во всем мире, это не изменит вашу душу. Вам понятно? Вы можете быть всем довольны, будьте всем помощником, может даже вам будет приятно то, что за всех людей вы на этой земле молитесь. И Бог нас предупреждает, чтобы за всех людей мы молились, чтобы все было благословение и мир Божий. Молитесь за это. Может у вас список всех жителей Мичигана, и вы все за всех каждого поименно молитесь. Да благословит вас Господь в этом. Лучше все-таки проводить время с Богом также. Тогда Господь вам будет конкретно говорить. Потому что иногда люди, слушайте внимательно, они чувствуют себя какую-то неудовлетворенность, и кажется им жизнь христианина как-то или христианки как-то не совсем полноценна. Наверное, вы мало молитесь. И действительно, берете список людей, начинаете за них молиться, или просто начинаете придумывать: ой, я за бабу Тоню не молилась, там за дядю Клаву, там, еще за кого, надо за них помолиться, за них точно не говорит. Это больше как-то похоже на какую-то душевную молитву, понятно? Потому что это не спонсорировано Духом Святым, это спонсорировано вашими амбициями или эмоциями, или вашим чувством какой-то неудовлетворенности, что вы за кого-то забыли помолиться. Вам понятно? Не тот мотив, да. Ну, ты человек молитвенный. Давай разберемся с этими положениями. Значит, помощь людям – это одна из черт христианства. Безусловно. И если у тебя открыто сердце помогает, ты это помогаешь не потому, что это план Божий великий, не как это приводится пример самарянина, который вроде бы, казалось, они отделены от народа Божьего, скажем, но он постановился, помог человеку, потому что его побили. Я помогаю, понимаешь, это все вопросы. Если тебе лежит на сердце помочь сироте, помочь какому-то ребенку, кого-то, кто больный, помогай и так далее. Вопрос тут не в этом. Тут не надо подмешивать как бы лжедуховность в своем решении: ой, я тебе никому помогать не буду, пока мне Господь об этом не скажет. Ты глупость сама по себе, понимаешь, потому что это другая крайность. И с одной крайности, христианству нужен баланс. Очень правильный баланс. С одной стороны, мы открыты к любой нужде. Не надо, что человек сейчас упал на улице. Так, подождите. Отец, во имя Иисуса Христа, если будет твоя воля, Господь, и мне нужно будет сделать эти два шага, набрать свои мышцы, чтобы помочь человеку, и он при этом не будет ему проблемой, что он, я открываю глаза, через 15 минут человек уже встал, там, или скорость забирала, все остальное. О, отец, я благодарю тебя за эту молитву, за поддержку, что ты вышел на встречу, твои ангелы пришли сюда. Это супердуховность уже какая-то, как называется. Это уже улетел куда-то от духовности. Просто подбеги и помоги, понимаешь, тут ничего такого нету. Но если там человек говорит: ой, поедьте домой, мне там нужно там идти сделать какие-то вещи и так далее. Стоп, тогда вопрос другой заключается. Одно дело просто подвести человека, знаешь, который упал на улице. Другое дело начинать там где-то возить его по всем районам, где нужно. Он забыл там у одной сестры там забрать что-то, у того брата забыл забрать то-то. Это нужно сделать. Понимаешь, да, немножко уже пошла другая ситуация. Потому что тебя уже используют. Ты понял, да? Одно дело, тебя попросили, ты можешь подвести туда. Я чтобы не нужно молиться, Господь, твоя воля, просто возьми и подвези человека, если ты можешь подвести, понимаешь? Нормальная ситуация. Но когда тебе человек начинает там погоду, подвести, зато там подъедет тоже, потому что мне нужно еще там несколько мест посетить, там нужно бизнес делать, там, отнести в банк, то. Окей. Но одно дело, тебя Господь положил, это всегда находится проблема, нет машины у нее, ты можешь несколько дней за ней как бы помочь. Да, хорошо, я несколько дней повожу, у меня сейчас свободные дни, нормальная ситуация. Ты это знаешь, понимаешь, нельзя тут поставить какой-то табу на все ситуации, будь мудрой. Если тебе не достает как бы мудрости, проси мудрости у Бога, так написано в Писании. Если не получаешь от Бога, вот, пожалуйста, пастор Лена. У меня такая ситуация. Я вчера подвезла человека, человек это как бы нормально сказал, ой, классно, а не могли бы вы завтра подвезти? Я привезла завтра, ну, пример, условно там, а можно подвезти еще вечером и так далее. У меня сейчас ситуация, у меня тоже какие-то моменты и так далее. Молиться мне, что кто-то другой может подъехал, кого-то позвонить, попросить, допустим, или дальше возить. Понимаешь, ты немножко запутался. Бывают такие ситуации, где мы где-то как-то что-то упустили. Понимаешь, я опять же объясняю, ребята, мы все исходим из тех вопросов, потому что мы не бодрствуем в Господе. Понимаешь? Иногда некоторые вещи идут для всех как бы сногсшибательно, ты спокойно с своим сердцем это делаешь и нормально делаешь, понимаешь, даже несколько дней и так далее, ты не чувствуешь ничего, потому что ты уже знал, что нормально помочь этому человеку, оказать помощь, даже если он при этом не придет в церковь, не будет ходить членом этой церкви. Понимаешь, да, ты просто помогла, сделала, оказала услугу, чувствуешь свободно, понимаешь, в чем дело. А в некоторых вещах лучше все-таки как бы сказать, вы знаете, я все-таки, я могу вам поддержать, помочь, но я думаю, что вы неправильно делаете эти вещи. Понимаешь, нормально как бы, или я вам предлагаю другие шаги. То есть, как бы тоже открытым сердцем, допустим, я вам сделал, теперь я прошу обратиться, есть специальные службы, которые этим занимаются и так далее. Понимаешь, да? Чтобы не подсесть в другую ситуацию, где становишься заложником своего христианского долга. Понимаешь, это немножко другое. Ты должна себя чувствовать эти все вещи. Опять-таки, когда ты на острие твоих отношений с Богом, тогда Дух Святой является этим барометром, показывающим, ты можешь двигаться дальше или лучше тебе остановиться. Но я не могу тебе дать шаблон на все решения ситуации. Да, Андрош. О, молодец. Может быть. Я не знаю, понимаешь, опять-таки, я во-первых, не молился, видел. Я не молился об этом, поэтому сейчас спонтанно не могу сказать тебе, допустим, правильно эта ситуация или нет. Нет. Пойми, что Бог не всегда действует только через верующих. Он Бог действует через неверующих. Так же самое, нельзя отрицать эту вещь. И кто-то выходит нам на встречу, помогает нам по воле Божьей, но они не знают Бога. Даже иногда люди даже не дают себе до конца отчет, почему они сделали. Просто у них расположило сердце, они это сделали. И ты благодаришь за это Бога. И, конечно, поблагодарить спасибо, что помогли, но ты знаешь, кому вся честь принадлежит. В этой ситуации тут несколько каких-то моментов, понимаешь? Так как я не знал изначально и не был в этом моменте, что Господь говорил и показывал, да, иногда любые хорошие намерения именно рушатся из-за таких вот именно столкновений между человеческими пониманиями, взглядами и характерами. Нормально даже с неверующими делать. Но видишь, одно из предупреждений, не становитесь под одно ярмо с неверными. То есть имеется в виду, что здесь получается. Если касательно каких-то длительных акций, каких-то мероприятий, ты не можешь быть до конца уверен, что эти люди будут лояльны. Хотя иногда, наоборот, неверующие показывают больше открыто, чем верующие. К сожалению, такие бывают случаи. Но с другой стороны, понимаешь, ты не можешь точно на это уповать, тебе нужно все время зависимость от Бога. Понимаешь, если кто-то перевзял в свои руки это дело и двигает дальше, допустим, у тебя лежит на сердце просто благословить, потому что мы, как в Писании написано, если кто-то просит тебя взаймы и даже не готов тебе отдать, ты просто отдавай и начинаешь это переживать. Потому что хуже для нас, если начинаем из это переживать, понимаешь, ненужное переживание. Пошло так, не так, как ты планировала, благослови, отпусти и дальше. Будет ли тебе урок на будущее, будешь ли понимать какие-то моменты, но здесь ни с исцелением этого ребенка, ни с таким еще не должно быть преткновения. Наоборот, благослови и скажи, чтобы эти деньги пошли на благо. Потому что твоя идея, мотив был помочь этому ребенку. Пошло не тем путем. Ну, как бы, бывают такие ситуации, потому что мы находимся на земле и вторгаются разные вещи. Да. Возможно. Возможно. Но опять-таки, Наташа, пойми, опять это наши предположения. Это наши желания. Они не всегда это, как мы хотим. Поэтому Бог смотрит за мотивом сердца, Бог смотрит за мотивацией отношений, как какие-то отношения, потому что иногда вот через эти родственные отношения Бог проявляет, насколько мы сегодня открыты, или мы держимся религиозных каких-то фанатических вещей, или мы готовы служить, даже если при этом ничего в наш огород не полетит, понимаешь, никто тебе спасибо не скажет, никто в церковь не придет, но ты просто помогаешь. Мы не должны помогать людям, потому что они придут только в церковь. Мы помогаем людям, потому что они нуждаются в помощи. Вот. Но христианство не проявляется в показательных элементах, что мы христиане, а в том, что мы просто служим. И поэтому, когда идет не по тому сценарию, будь открыто. Почему написано, когда не получаешь обратно то, что взяли взаймы, Просто отпусти, потому что это будет тебя угошать, это будет на тебя давлеть. Да, взяли деньги, да, неправильно послужили, да, как-то не так сделали, не тем планом пошло. Благослови. Хотя была идея, у тебя, может быть, духовная, и от Бога это было. Такие вещи происходят. Бывает, в церкви начинается какое-то служение, и оно начинается в одном ракурсе, а потом меняется в другом ракурсе, понимающим дело. Незачем просто бить себя как бы по голове или в грудь, что почему так хотели, почему. Не пошло. Что-то было упущено. Из этого нечего скулить, просто нужно отпустить эту ситуацию и позволить Богу начинать другое. Понимаешь? Не останется ситуация, теперь никому помогать не буду. Но открыто будет, окей. Потому что это есть школа формирования нашего характера. Помнишь, я не упустил эту мысль, сказал конкретно, что запомните, что ваши изменения, ваш характер Богу очень ценен. Это для Него, это Он то, что оценит в нас. Ему не нужно спасение всех людей, Ему нужны мы. Как мы изменяемся в этих отношениях, желая спасения другим людям, понимаешь? Не пошло, не исцелились, не спаслись. Если бы знал, сколько людей молились за других людей, которые никогда не покаялись, никогда не исцелились, так что сказать, что их вера была тщетная, что они просто зря жили? Нет. Они дальше бодрствовали, они дальше просили, даже если не видели результатов. Сейчас вы об этом знаете. Дайте, сейчас дойду. Значит, здесь у вас написано взаимоотношения с Богом. Вот то сейчас мы к чему и шли, к вере. Потому я смело сказал по поводу пить воды. Потому что Бог ценит эти взаимоотношения. И здесь написано у вас, никто, кроме нас самих, не может установить эти взаимоотношения. То есть, другие с вами никто, за вас как бы другие не молились, хотя неплохо, что мы поддерживаем друг друга молитвами, но ваши отношения с Богом устраиваете, как вы думаете, кто? Вы сами. Правильно понимаете. Наши взаимоотношения с Богом развиваются пропорционально нашему личному желанию познавать Его. Насколько вы жаждете познавать Его, настолько ваши взаимоотношения вас заставят. Когда вы ограничиваете, вы считаете, да вы так достаточно, ты не знаешь все, не знаю многого. Нормально, знаешь, что он там хороший Бог, что он добрый Бог, что он спасает людей. Все, для достаточно. А вам трудно будет понять, как происходит в жизни других людей, почему кто-то не спасается, почему кто-то... Понимаете, да? Вы ограничили себя от понимания того, что происходит. Ну ладно, не про каких-то других людей. Мы говорим про ваших близких, про ваших родных. Вы понимаете? Как важно познавать Бога, потому что тогда вы по-разному будете смотреть на все, что вас окружает и что происходит даже в вашем собственном доме. Его руководство с правильными мотивами. Вот это хороший момент. У вас, видите, написана табличка такая. Правильные мотивы и неправильные мотивы. Влево написано «Любовь Богу Отца». Потому что человек, кто сказал бы, допустим, другую фразу, почему не наша любовь к Отцу? Хочу сразу объяснить. Я к этому вас учил и говорил об этом. У человека любви нету. Всю любовь мы заимствовали. Человек нигде в Писании не написан, что он есть любовь. Написано, Бог есть что? Любовь. Поэтому бескорыстно, без сожаления, без отдачи как бы обратно, без того, чтобы кто-то заметил эту любовь, без того, чтобы кто-то обратил на вас внимание, это любовь только у Бога. Человеческая любовь или родители к детям, или дети к родителям, или мужчины к женщинам, или женщины к мужчине, она снова потребительская любовь. Не обманывайте себя. Не обманывайте себя. Вы хотите, верьте, что вы любите. Но было глупо, если вы скажете мне, что вы ничего не хотите, чтобы кто-то обратил на вас внимание. Где-то вдалеке, чтобы оно уплыло и далеко ушло. Hello? Мы любим своих детей, но хотим, чтобы эта любовь к нам пришла. Правильно? Мы любим наших родителей и хотим понимать, что мы чувствуем эту любовь к себе. Наша любовь всегда эгоистическая. Вы можете спорить со мной, можете сказать, да нет, я не согласен, я всегда любил всех самопожертвованной любовью. Я верю, что вы жертвовали. Вопрос не в этом, жертвовали или не жертвовали. Мы наших детей любим, поэтому для них жертвуем. Не так ли? Но все равно это любовь эгоистическая. Человек не имеет той любви, которую имеет Бог. Почитайте в Коринфянах, что такое есть Божья любовь. Поэтому эту любовь только у Него. Поэтому, когда, слушайте внимательно, когда мы принимаем Божью любовь, мы имеем в себе способность эту любовь что? Отдать. Я по-другому относился к жене, к моим детям, к другим людям, когда я принял любовь кого? Господа. Не имея любви Божией, я не мог понять, кто из моей жены, кто мои дети, кто мои ближние родственники. Вам понятно? Не потому, что они все плохие, но любовь в нас, это может быть только результатом той любви, которой Бог благословил нас, и через нас она выливается. А неправильным мотивом, параллельно к нему, что Бог может сделать для меня. Тогда получается, что в этом здесь эгоизм? То, что я могу еще от моего Бога получить на свои дивиденды? Выгода, какие-то дивиденды, какие-то благополучия, какие-то пользы. Понятно? Но тогда удивляется вопрос, допустим, а если люди, которые были мучаемы, которые не получили никаких благословений, как мы называем материальные благословения в своей жизни, что они были Богом урезаны как-то, не были благословенны в нем, не были как бы достаточны в Бог, Задаток наших отношений с Богом не зависит от физическими эквивалентами. Потому что молитва оперирует такими вещами духовными, а не физическими. Не так ли? Мы получаем исцеление в физическом мире, мы получаем хлеб в физическом мире, мы получаем достаток в физическом мире, но это не является эквивалентом наших взаимоотношений с Богом. Если бы даже этого не имели, значит, что мы в Боге miserable. Ну, то есть недостаточно. Вам понятно? Мы в Боге достаточны, когда мы имеем Его, потому что Он самое драгоценное, что мы можем получить в этом мире. Вы можете приобрести весь мир, не имея Его, вы снова будете несчастными. Вам понятно? Имея Его, не имея ничего в этом мире, вы уже самый счастливый человек на этой земле. Это принцип, на этом христианство стоит. Сегодня лжехристианство заползает в вещи, а что ты имеешь от Бога? Достаточно у тебя финансов, машины, положения, дома, дачи и так далее. Это ложное, это плотское христианство, то, которое смотрит больше на физические дивиденды, чем на духовные. Я не сказал, что вам не нужно есть, пить, одеваться и так далее. Я об этом не сказал. Бог сказал в своем слове, что Он заботится о младших, о меньших в этом. Он о каждом цветке, о каждом растении заботится. Не так ли? О каждом животном. Что, о нас не позаботится? Ложь. Он позаботится о нас, но просто мы считаем, что нас нужно то, что мы хотим, а не то, что Он хочет для нас. И поэтому у нас такая дилемма. И поэтому мы притягиваем то, что нам восполнит свои собственные нужды, игнорируя Его желания. И поэтому вместо Него мы пытаемся от Него дивиденды получить. То есть дивиденды для нас гарантия, что мы имеем Его. Ни в коем случае. Ничто в этом мире не равняется Ему. Не имеет equal. Абсолютно. Ну, получается, это хотя бы, да, за мои отношения с Богом, мне неплохо что-то иметь от Бога. Но Его благословение намного больше того, что мы можем получить в этом мире. Поэтому, кажется, те люди, которые были несчастны, которые написаны в Евангелии, о, не Евангелии, а послание евреям 11 глава. Помните, те, которые были перепилены, гонимые, убитые, растерзаны, поношения и так далее. Они были счастливы и благословены. Почему? Потому что они приобрели Господа. Что я пытаюсь вам сейчас объяснить? Не в том случае не напугать вас, чтобы вы ничего не имели. Я не об этом сказал сейчас, совершенно другую мысль. О том, что не соизмеряйте свои отношения с Богом физическими эквивалентами. Понятно? Потому что вы потеряете молитву. Сейчас мы об этом будем говорить. Послушайте внимательно, что дальше будет. А здесь написано дальше, что любовь Бога Сына, в чем она может быть неправильный мотив, что можно сделать для Бога? Подожди, Виктор. Но мы же хотим что-то сделать для Бога. Подождите, ребята, мои дорогие, для Бога ничего вы сделать не можете. Потому что вы думаете, что у него какой-то недостаток есть, не так ли? У Бога нет недостатка, потому что Он сам себе достаточен. Мы не стали на этой земле как те, которые могли что-то дополнить для Него. Повторю по другими словами, может, вы не поняли эту мысль. Когда Он нас родил, это не потому, что чего-то Ему не хватало. Он самодостаточный Бог. Поэтому у Него все находится в достатке. Понятно? Мы были призваны только для отношений, а не восполнить какую-то нужду. Встаньте на наши ноги, давайте помолимся, и у вас будет небольшой перерыв.